Добрый день, дамы и господа. Тема нашей сегодняшней лекции – праотец Яаков. Тора называет его Бахир Шебаавот, самый избранный из отцов. И вопрос, что мы можем выучить из нашего праотца Яакова в отношении того, чтобы самим быть, если не самыми избранными из людей, то хотя бы чуть-чуть избранными, немножко лучше, чем мы были до этого. То есть та же самая концепция, книга летописей, книга царства. В книге летописей царей Иудеи лишь один стих в родословной от Адама до царя Давида упоминает нашего праотца Яакова. И здесь сказано так: «Родил Авраам Ицхака», вот предыдущий стих, «сыновья Ицхака, Исав и Исраэль». И, в общем-то, все. Исав и Исраэль. Чему нас это учит? Что книга Деврей Гаямим нашего праотца Яакова Яаковом не называет. Яаков – это тот, кто должен обогнать, тот, кто должен прийти к царству, обогнать нечестивого Исава, который живет страстями дурного побуждения, и стать Исраэль, тот, кто сражался с ангелом Исава, с ангелом дурного побуждения, с ангелом смерти и победил. Книга Деврей Гаямим называет его только Исраэля, Яаков, такого имени книга Деврей Гаямим не приводит, во всяком случае, в начале родословной, в передаче традиции с поколения в поколение, Яаков становится Исраэль. Что Тора рассказывает о нашем праотце Яакове, на самом деле совсем немного. И то немногое, что нам повествуется, из этого нужно научиться видеть суть. И тогда мы сможем что-то по отношению к себе применить, поскольку наша задача при изучении Торы исключительно исправление себя, изменение себя, чтобы Тора стала для нас книгой жизни, а не каким-то учебником истории древних народов. Образ Яакова. Что означает быть Бахир Шебаавот, самым великим из наших праотцев? Пророк Йехескель в Вавилонском изгнании описывает дарование ему глобального пророческого видения Божественной Колесницы. Божественная Колесница, которую видел пророк Йехескель, является одной из основных частей Каббалы. И рассказывает о великих процессах, что это за колесница. Колесница – это движение престола божественного правления в сторону Иерусалима для того, чтобы забрать божественное присутствие из Иерусалима, поднять его на небеса и спустить на Иерусалима угли будущего пожара. Происходит этот процесс за 7 лет до разрушения храма, но эта колесница, которую видел пророк Йехескель, она уже осуществило уничтожение Иерусалимского храма, разрушение Иерусалимского храма на небесах за 7 лет до этого. И, соответственно, пророк Йехескель видит условия, которые к этому привели, то есть духовный сбой в этом мире, духовный сбой, разрыв между нижним и высшими мирами, разрыв между человеком и Богом. И описывает пророк Йехескель следующим образом завершение процесса своего видения. «И раздавался глас над сводом, который над головами их, когда они останавливались, опустив крылья свои». Ангелы, которые перемещают престол божественной славы, они слышат глас, останавливаются, опускают свои крылья. Картина божественной колесницы, которую переносят ангелы. «Над сводом же, который над головами их, образ престола, подобный камню сапфиру». Камень сапфир, он небесного цвета. Соответственно, на фоне неба увидеть престол божественного света, для этого необходимо видеть не только хомер, не только материю, но и форму. Нужно видеть в небесах явление одного и того же цвета, которое, соответственно, обладает другой формой. То есть это глобальное видение, которое было у пророка Йехескеля. «И над образом этого престола образ, подобный человеку на нем сверху». Это образ нашего праотца Яакова, который запечатлен на престоле божественной славы, на престоле божественного правления этого мира. То есть даже в условиях, когда божественная колесница движется в сторону Иерусалима в целях ее разрушения, в целях разрушения этого города, остается эталон величия человека в образе нашего праотца Яакова. И увидел я, как бы хашмаль, пророк Хескель подводит итог, увидел, как бы хашмаль, обычно переводят хашмаль, типа сверкание какое-то и прочее. Соответственно, когда отцы иврита 100 лет тому назад в Литве решили электричеству придать некое слово на иврите, а электричество на иврите никак не называлось, то они как раз увидели вот это вот повествование и решили, а пусть-ка электричество в Израиле хашмалем будет. На самом деле хашмаль к электричеству, сверканию не имеет никакого отношения. Хашмаль, то, что видел пророк Хескель, он не вспышки видел на небесах, поскольку все процессы там были исключительно в рамках голубизны неба, даже божественный престол правления. Хашмаль, хаш – это молчать, маль, лемалмель – говорить. Хашмаль, он видел состояние, когда этот мир является следствием молчания и речения ангелов. То есть ангелы иногда хашим, иногда молчат, иногда мемалмелим, иногда говорят, в зависимости от состояния человека. Молитва человека позволяет ангелам осуществлять свое служение, восхвалять Творца и переносить престол божественной славы. Если человек в этом мире тормозит, то тогда ангелы замолкают. И вот это состояние хашмаля перед разрушением храма увидел пророк Хескель. Подобным огню вокруг него, как вид радуги, что бывает в облаках в день дождя, так и вид сияния того вокруг, это видение подобия славы Господа, описывает пророк Хескель, глобальное видение, которое было ему показано в Вавилонском изгнании для того, чтобы вселить надежду вавилонских изгнанников, что Всевышний вспомнит о них, они вернутся назад в землю Израиля. Как пророк Хескель отреагировал на все это видение, на ангелов, которые иногда молятся, иногда восхваляют Творца, иногда молчат, и все это в заслугу от человека, а эталон человека – это наш праотец Яаков, Бахир Шебаавот, избранный из праотца. И увидел я, завершает эту главу, первую главу книги пророка Хескеля, завершает пророк Хескель, увидел я и пал на лицо свое, и услышал голос говорящий. Пророк Хескель теряет сознание, он падает, он не в состоянии, оказывается, вынести такую радиацию видения. Он оказался не в состоянии. История человеческой цивилизации. Вся история человеческой цивилизации – это история жизни одной семьи. Как раз книга Деврей Рамим с этого начинает. Вся история жизни одной семьи. Авраам, Ицхак, Яков. У Авраама родилось 2 сыновей. От Ицхака пошли евреи, от Ишмаэля пошли мусульмане в процессе эволюции. У Якова было 2 сыновей, Исава и... Извиняюсь, у Ицхака было 2 сыновей, Исава и Якова. От Якова пошли, продолжили свой путь еврея, это Исава, римская цивилизация, которая глобально изменила весь этот мир, так что люди перестали верить в грядущий мир, в смысл заповедей. Люди стали жить, попросту говоря, для себя и восстали против Творца, отняли у него все творение. Яаков Авину, Бахир Шебаавот, образ величия. Давайте пытаемся понять, что Тора нам рассказывает про нашего праотца Яакова, Израиля, как книга Деврей Рамим его называет, для того, чтобы пытаться что-то изменить в своей собственной жизни. Итак, начнем с того, что Яакову была показана история человеческой цивилизации, лестница Яакова. Когда Яаков, получив благословение своего отца, о чем мы будем говорить позже, движется в Харан для того, чтобы жениться там на своих 2 женах, Рахеле и Лее. Ну, изначально речь шла про Рахеля. В результате обмана Лавана и Лея тоже удостоилась стать праматерью еврейского народа. Когда Яаков движется, то вдруг происходит у него с одной стороны быстрое продвижение, то, что комментаторы говорят, кавцара арец, земля прыгнула дословно, и Яаков Авину за короткое время прошел очень много. и оказался в Бейтеле. Есть точка зрения, что это был как раз Иерусалим, и видит лестницу, по которой поднимаются и спускаются ангелы. Очень много взаимодополняющих, подчеркиваю, не противоречащих, а взаимодополняющих комментариев дают наши мудрецы на этот счет, потому что действительно явление, которое видел Яков, было настолько комплементарным и взаимодополняющим, что когда он проснулся, то он говорит, действительно это место вызывает страшный трепет, и я не знал. Если бы я знал, то я бы не стал здесь спать, я бы просто попытался увидеть это пророчество непосредственным образом. Давайте посмотрим, что увидел наш братец Яков. Итак, лестница Якова. Он увидел лестницу, по которой поднимаются и спускаются ангелы. Он увидел ангелов, которые поднялись на 70 ступеней, спустились. После этого увидел вторую группу ангелов, которые поднялись на 52 ступени, спустились. Увидел третью группу ангелов, 180 ступеней. И спустились, и видят четвертая группа ангелов, которая поднимается на 1000 ступеней, и нет ей спуска. Комментаторы в первую очередь говорят, что лестница Якова – это вся история человеческого общества, которая таки, да, будет вращаться вокруг еврейского народа. 4 изгнания еврейского народа. Первое изгнание будет продолжаться 70 лет. 70 лет Вавилон будет у власти, после этого ангелы Вавилона спускаются, падают. Потом 52 года Персия, которая, в отличие от Вавилона, где было царство, основанное на идолопоклонстве, с одной стороны, но с другой стороны, там было величие этого царства, настолько, что Всевышний называет Навуходоносора царя Вавилона Навуходоносор Авдии, и образ этого царства – золото, согласно тому, как это в книге Даниила описано. Второе царство было Персия, там уже серебро, и это серебро в основном касается сердца, то есть серебро на иврите кесов, кесуфим – желание. Соответственно, 52 года, после этого 180 лет Греция, которая изменило воззрение людей на этот мир в аспекте того, что мир – это не место движения, не место служения, а исключительно место пребывания, где человек может жить так, как он сочтет нужным. То есть концепция служения Богу как неотъемлемая часть жизни, она была греками полностью устранена. Об этом сказано, что просвещенная Греция – их шиху это инерем шель Исраэль бемицвот. И на иврите Греция, Яван, имеет смысловое значение болото, то есть место, по которому нельзя продвигаться вперед, нет движения вперед через болото. И после этого видит наш пратец Яков римскую цивилизацию, которая поднимается на 1000 ступеней, на 1000 лет, и ангелы не спускаются, эти ангелы, которые сопровождают римскую цивилизацию, а именно ангел смерти, ангел разврата, ангел зла, дурное побуждение, нету им спуска, они продолжают подниматься. Яков испугался за своих потомков, как можно в такой ситуации выстоять в течение всего этого долгого периода. И Всевышний говорит, что не бойся, альтеравди, Яков, не бойся, раб мой Израиль, я буду сопровождать твой народ. И никогда завет мой с еврейским народом я не расторгну. Это первое значение лестницы Якова, и, соответственно, каждый из нас должен в этом аспекте задуматься над тем, как он живет. Он живет ценностями Якова, ценностями служения Богу, ценностями завета, или как вавилонянин, как перс, как грек, или сегодня более актуально, как римлянин, то есть живет только ради своих зависти, страстей, в целях развития самого себя, и о Боге, в общем, не задумывается. То есть проходят дни, недели, месяцы, годы, когда человек вообще, он может при этом молиться, может при этом какие-то заповеди соблюдать, кошерное есть и прочее, но о Боге как таковом может вообще не задумываться. Просто вот ведет еврейский образ жизни в какой-то мере, или даже в очень полной мере. Но концептуально о Боге как таковом, ну, просто вот как-то не доходит. Когда мысли в свободное время проникают в голову, это в основном мысли о самореализации, о самодостижениях каких-то. А это Рим. Это исключительно Рим. Как раз этого испугался наш праотец Яков. Соответственно, вывод простой. Надо немного о Боге задумываться, чтобы ему служить. Второе существенное очень объяснение концепции ангелов. Его приводят в Мидраши, что Яков увидел, как спускаются ангелы земли Израиля перед тем, как он ее покинет, и поднимаются по этой лестнице ангелы, которые будут сопровождать его за границей. Из этого мы выводим два очень фундаментальных вывода. Первый из них – это то, что каждого из нас сопровождают ангелы. То есть нам Тора не рассказала о том, что Якова сопровождали ангелы, потому что он Яков, а вот вы, плебеи, имейте в виду, что вас ангелы как раз не сопровождают. Ответ – нет, мы потомки Якова, нас тоже сопровождают ангелы. А вопрос – какие ангелы? Ангелы добра, которые мы создаем своими заповедями, или ангелы зла, которых мы создаем своими грехами, своими преступлениями. Но нас точно все сопровождают, и количество этих ангелов, сопровождающих нас, оно очень большое. Сонмы ангелов образует человек в процессе своей жизнедеятельности, во всяком случае книга Зоар, она полна повествованиями о том, что мы создаем огромное количество ангелов, соответственно, добра или ангелов зла, своими поступками. И третий очень существенный комментарий, подчеркиваю, их много комментариев о том, что это за лестница, которую видел Яков, но третий очень важный, во всяком случае для меня, комментарий, его тоже приводит книга Зогар, это Яков Авину увидел, что ангелы поднимаются и спускаются по нему. То есть не по лестнице, что он сам своего рода создает лестницу. Ну, вообще все, что видит человек во сне, это все какие-то его личные составляющие. Человек не видит во сне чего-то к нему не имеющего отношения, находящегося за пределами его бытия. Поэтому Яков увидел, что ангел движется по нему. Если он достоин, ангелы поднимаются. Если, не дай бог, он не достоин, то ангелы спускаются, падают и прочее. Итак, уроки для нас. Как хоть в какой-то мере нам уподобиться Якову, нашему праотцу? Книга Берешит, глава 25. А вот родословный Ицхака, сына Авраама. Авраам родил Ицхака. Ицхак был 40 лет, когда он взял Ривку, дочь Бетуэля, арамейца из Падана Рама, сестру Лавана, арамейца себе в жену, и молился Ицхак Господу о жене своей, потому что она была бездетна. Так все наши праматери и праотцы были бездетны. Показать нам, что для еврейского народа пробиться в этом мире было очень-очень трудно. Они прошли через отчаяние, через невозможность существования, потому что, как в книгах Кабалы сказано, все хитсуним, все внешние силы, они сконцентрировались для того, чтобы не пропустить в этот мир народ, который будет служить Творцу, который раскроет божественность в этом мире. Итак, Ривка бездетна, и чему нас это учит в первую очередь, что никогда ни в какой ситуации не надо отчаиваться. Даже предание от царя Давида, дальше мы будем об этом говорить, предание от имени Иегошафата, потомка царя Давида, что даже если меч коснулся твоей шеи, никогда не отчаивайся. И действительно народу, все праматери и праотцы, которые были бесплодны, отчаиваться не нужно. Мы народ, который прошел сквозь отчаяние, сквозь погромы, сквозь уничтожение, сквозь антисемитизм на протяжении тысяч лет. И Господь выполнил просьбу его, то есть сила молитвы, и зачала Ривка, жена его. Соответственно, обратите внимание, сила молитвы. К Богу нужно обращаться. И если это обращение по поводу, так сказано в книгах Мусара, если это обращение по поводу материальных вопросов, то Всевышний меньше отвечает, чем медленнее, чем если это просьба по поводу сил, потребности и страдания души. «И толкались сыновья в утробе ее, и она сказала, если так, то зачем я? Что это за вопрос? Толкали сыновья, у него было, родилась, она зачала одновременно двумя детьми, и если так, то зачем я? Что это имеется в виду, что дети толкаются в утробе, это, наверное, нормально. Зачем я? В чем здесь суть вопроса? Суть вопроса следующая. Древний человек, в отличие от современного, обладал способностью проследить, когда дети толкаются, зачем толкаются и чего они хотят. И оказалось, что Ривка замечает, что когда она проходила мимо языческих капищ, то ребенок хотел родиться. И когда она проходила мимо дома учения Шема и Эвера, Шема, сына Ноха, то ребенок тоже хотел родиться. И говорит она, если у меня ребенок будет бесхребетный, его и идолопоклонство, и вера в единого Бога будет в одинаковой мере интересовать, то зачем я? Зачем весь завет, который мы заключили? То есть у этого, всего этого не будет продолжения, все это не имеет смысла. И пошла вопросить Господа. В чем вопрос к Господу был? Именно так, что происходит с ребенком? Неужели я рожу, я праматерь еврейского народа, рожу ребенка бесхребетного, и на этом все заканчивается. Нет ни еврейского народа, ни праматери, нет ничего. И сказал Господь ей. Теперь как она пошла вопросить, откуда она пошла, куда нужно было идти для того, чтобы вопросить Господа. Ответ в Ешиву Шема и Эвера спросила Шема, сына Ноха. То есть обратите внимание, в те времена были более великие люди, чем наши праотцы, чем Ицхак, чем Авраам. Это был Шем и Эвер, его сын, потомки Ноха. Ну, Шем, потомок Ноха. В чем же особенность наших праотцев? В том, что их потомки сохранили верность Божественному Завету, а вот у Шема все остальные его потомки, они разбрелись каждый куда угодно, сегодня уже ассимилировались и в явном виде, в чистом виде не существует. Итак, сказал ей Господь посредством Шема. «Два народа в чреве твоем, и два народа из утробы твоей разойдутся, и народ народа сильнее будет, и больше будет служить младшему». Шем говорит, ты не расстраивайся, у тебя двое детей. Ривка думала изначально, что у нее один ребенок, которого тянет и к идолопоклонству, и к единому Богу. Он говорит, двое детей. Один будет всецело идолопоклонство, другой будет всецело служить единому Богу, и тот, кто старший, он будет служить младшему. И настало время ей родить, и вот близнецы в чреве ее. И вышел первый красный весь, как плащ волосатый, нарекли ему имя Исав. Итак, Исав, он красный, волосатый, волосы в иудаизме имеют значение влияния. Красный, пролитие крови, эмоциональность опережает мышление. Вот такой родился. А потом вышел брат его, держась рукою за пяту Исава, и наречено имя ему Яков. Ему имя было наречено, он держит, он не пускает Исава этой пятой растоптать мироздание, растоптать полностью те ценности, которые его родители в этом мире раскрыли и пытались передать всем. Соответственно, имя его Яков, что он держится за Экев, за пяту, и что он должен Лаков, он должен обогнать Исава и защитить от него мироздание. Исав будет вредитель, разрушитель, Яков будет строитель. Яков построит храм, Исав его разрушит. Яков должен даже в условиях разрушения храма прийти к тому, чтобы все-таки третий храм построить. А это весьма непросто, с учетом того, что власть дана Исаву на тысячи поколений, как Якову было, будет показано, на тысячи лет, извиняюсь, не поколение, на тысячи лет, как Якову будет показано во время его отправления в Харан, лестница Якова, что на тысячи ступеней будут подниматься ангелы Исава, исавской римской цивилизации. Ицхак же был 60 лет при рождении их. И отроки выросли, и стал Исав человеком, сведущим в звероловстве, человеком поля. Так Исав на улице добивается успехов. А Яков человек кроткий, живущий в шатрах. Яков живет в шатре, сам о себе позаботиться не сильно может. Прибывает в шатре, ему хорошо бегать по полям, развивать этот мир, его захватывать, охотиться в нем, для себя что-то из него выбивать, доставать Яков не хочет. Он сидит в шатре, и ему хорошо. Ицхак любил Исава, потому что дичь его была ему по вкусу. Исав нес дичь в прямом смысле, ну, точнее, не в прямом, а в переносном этом смысле этого слова. И Ицхаку это было по вкусу, в том смысле, что он видел потенциал у Исава. Он видел, что Исав действительно обладает способностью этот мир развить. А Ривка любила Яакова. Ривка видела, что Исав... Во-первых, Ривка знала то пророчество, которое ей дал Шем, о том, что двое детей у нее. Один будет всецело праведник, другой всецело язычник. Один будет человеком шатра, другой будет человек поля. И она не поделилась с Ицхаком этой информацией, во всяком случае, в полной мере. Люди тогда... информации, полученные в рамках пророческого видения, не сильно делились. В частности, Ицхак на протяжении всего времени, пока Йосеф был в Египте, он знал об этом, но своему сыну Яакову не сказал. Он посчитал, что если Бог захотел бы, он бы раскрыл это Яакову. Если Бог не раскрывает, значит, не нужно. То есть информацию люди сегодня треплют о том, чего они не понимают. Если вдруг он что-то узнал, то он уже пытается растрепать это во всем мире, чтобы все увидели, насколько он знающий, насколько он грамотный, насколько вот он в тайны мироздания или в тайны политики посвящен. Тогда все было не так, люди... видели перед собой Бога в явном виде и относились к информации с большим уважением. Итак, Яков и Исав. Яков – человек шатра, Исав – человек поля, грабит, убивает и прочее. «И сварил Яков кушанье, а Исав пришел с поля усталый». Усталые наши комментаторы объясняют, почему это подчеркивается. В принципе, всегда охотники, когда приходится расстание, люди более усталые, чем те, кто сидят и никуда не ходят. Вот. Что в этот день он сделал 5 грехов, совершил 5 грехов Исава, и убийство, и разврат, и 5 суровых грехов. И в частности, в этот день он был, это был особый день, смерти Авраама, а пища, которую Яков готовил, была чечевичная похлебка для его отца, поскольку Яков таким образом оказывал милосердие, заботился о своем отце, у которого умер отец. Соответственно, у Ицхака Авраам был отцом первое поколение, он пребывает в трауре по поводу... второго поколения, то есть о дедушке нет траура в явном виде, согласно Галахе, то есть понятно, что человек переживает, если умер его дедушка, но во всяком случае ему не требуется специальной пищи и прочее. Чечевица – символ круга, да, некого цикла в этом мире, и Яков своему отцу, который сидел в трауре, готовит эту пищу. И сказал Исав Якову, дай мне поесть из красного этого, ибо я устал, поэтому дано ему прозвище Эдом. Так, обратите внимание, родился красный, хочет красного поесть, красного этого. Дословно вообще не дай мне поесть, а галитэни. Галитэни – это заплесни в меня. То есть, ну вот, Исав весь он. Поэтому его назвали Эдом, назвали его красным. Яков предлагает ему продать свое первородство, на что Исав соглашается, говорит, я иду на смерть, зачем мне первородство? Вот это как раз главное достижение исавской цивилизации, главное его влияние на мироздание, что Исав сделал веру в грядущий мир неощутимой у людей. Если до него люди жили в этом мире, у них были какие-то испытания, трудности, грехи, добрые дела и все остальное, но при этом у них было явное ощущение грядущего мира, то есть явное ощущение того, что человек как творение предназначен для проживания в двух мирах. И Исав эту концепцию полностью нейтрализовал, полностью умертвил. Нет грядущего мира... люди его не ощущают, и мы с вами сегодня, для нас грядущий мир – это некая идея, в которую кто-то верит больше, кто-то меньше, кто-то, но это не так ощутим, совершенно не так ощутим. Короче, мы в условиях полной слепоты, и слепоту эту в мир внес Исав. После этого Тора рассказывает. Итак, главный вывод какой, что если мы хотим быть как Яков, а не как Исав, то концепция грядущего мира должна быть для нас более ощутимой, более существенной. Грядущий мир у каждого человека – это Ган-Эден. Ган сам по себе у каждого изначально при рождении он пустой. Это пустыня, там нет ничего. То есть концепция Ган-Эдена, некоторым кажется, что все зависит от того, как они пройдут по жизни. Если пройдут по жизни с оценкой там, в 70%, то получат 70-й этаж Ган-Эдена, где, соответственно, по их заслугам будут ему духовные наслаждения. Пройдет на 80%, то его на 80-й этаж поместят. Ответ – нет. Нет никакого заведомо Ган-Эдена с этажами. Есть полная пустыня изначально. У каждого человека есть некий надел в грядущем мире, который является полной пустыней. И весь вопрос, что ты, человек, сделаешь в рамках своей жизни для созидания этого Ган-Эдена. Что ты сделаешь? Тот человек, который своими поступками приведет к образованию своего Ган-Эдена, у него будет вот именно тот Ган-Эден, который ты создашь. Попросту говоря, как к этому прийти? Нужно в жизни в этом мире иметь намерение вкладывать в Ган-Эден. То есть человек должен иметь намерение делать что-то не во имя своей жизни в этом мире, внизу, а во имя Бога. Вот когда у тебя есть идея что-то делать во имя Бога, исполнять заповедь во имя Бога, не потому что так принято, потому что теща заставляет, потому что не знаю что, потому что ты живешь в религиозном месте, потому что ты хочешь отличаться от других, потому что ты не хочешь отличаться от других. Вот это все соображения нижнего мира, и долю в Ган-Эдене они не расширяют, и Ган-Эден не строят. Каждый из нас строит свой собственный Ган-Эден, и когда добрый час он пройдет суд, если окажется достоин, то он попадает ровно вот в то, что он построил за время своего существования. Теперь мы коснемся следующего. Благословение Якова. Очень необходимая тема. Наш пратец Ицхак перед смертью решил дать благословение своему сыну, и это благословение он решил дать именно Исаву. Ривка посчитала, что это не так, что благословение нужно дать младшему праведному сыну Якову, и пока Исав бегал и ловил на охоте дичь, она приготовила пищу для Якова. Яков обманом получил благословение своего отца. Все до сих пор понятно, возникает только вопрос, как Ицхак на все это прореагировал. Для начала, почему Ицхак ошибался настолько в Исаве? Я хочу воспользоваться сейчас книгой «Тайное учение Ешивы Тельц», которую здесь в Толдот.ру можно приобрести. Книга «Тайное учение Ешивы Тельц». Ешива Тельц находилась в Литве. И действительно тайное учение, которое очень много тем, которые мы хорошо, как нам кажется, знаем, раскрывает совершенно под другим углом, совершенно в другом аспекте. Итак, задается вопрос, как Ицхак мог столь сильно ошибаться в Исаве, что пожелал благословить именно его, а не Якова? Допустим, он заблуждался, не считая Исава злодеем, но ведь он точно знал, что Яков муж непорочный, пребывающий в шатрах, чьи уста постоянно провозглашают славу небес. В праведности Якова он был уверен, почему он все-таки посчитал, что это благословение нужно дать Исаву. Разве не было очевидно, что праведный Яков больше заслуживает божественного благословения, чем нечестивый Исав? Как же могло случиться, что Ицхак все же пожелал благословить Исава и дал ему на все времена власть над Яковом? Пожелал дать ему. На самом деле этот вопрос не так уж труден, как кажется на первый взгляд, но для ответа на него необходимо глубоко изучить эту тему. Наш пратец Ицхак получил благословение Авраама, чтобы вступить в завет с Богом, удостоиться его избрания и унаследовать землю Кенаан. Ицхак знал, что это благословение он не сможет передать обоим сыновьям, его удостоится только один из них, как об этом сказано, ибо в Ицхаке наречется род тебе. У Авраама было некоторое количество детей, и Всевышний определяет, ибо в Ицхаке наречется род тебе. И объясняют наши мудрецы, в Ицхаке, в части Ицхака, но не во всех его потомках. Так было пророчество о том, что не все дети Ицхака окажутся достойными. Так говорит Талмуд в трактате Недарим. Поэтому, когда в конце своей жизни Ицхак должен был благословить одного из них, одного из своих сыновей, он не мог лишить первенца его законного права на наследие отца. То есть Ицхаку действительно было тяжело. Но на тот момент Исав еще не был нечестивцем. Решение Ицхака благословить Исава господством и властью над Яковом было верным. Ицхак знал, что его сыновья не будут равны, и благословение может получить только один из них, благодаря чему окажется выше другого и непременно будет властвовать над своим братом. Ицхак осознавал, что Исав меньше заслуживает благословения, чем Яков. Ему это было абсолютно понятно. И все же не мог не благословить его. Как можно поступить иначе, если воля Бога состоит в том, чтобы благословение было дано первенцу? Ведь Ицхак не считал Исава нечестивцем, недостойным благословения. А на все остальные возможные соображения, исчерпывающие, отвечает изречение наших мудрецов, зачем тебе проникать в тайны Всевышнего? Сегодня у тебя есть сын Исав. Не большой праведник, но и не нечестивец. Дай ему благословение, это благословение поддержит его, и он станет начальником над своим братом, будет поддерживать своего брата, заботиться и придет к большим достижениям. Даже если Исав не заслуживал благословения, может быть, его потомки будут праведными и получат на него полное право. Возможно, именно их силы и высший корень позволят привести мир к его окончательной цели легче и быстрее, чем это сделают сыновья Иакова. Книга «Тайные учения Ешивы Тельса». Теперь давайте попытаемся понять то, что сказал Магариль Блох, глава Ешивы Тельса, раввина литовского города Тельщай, Тельс. Давайте пытаемся понять, что же на самом деле он сказал. Сказал он следующее. Итак, Яков обманом получил благословение. После этого приходит Исав, обращается к отцу и говорит, я Исав. И вздрогнул Ицхак, содрогнулся от полного ужаса. Комментаторы говорят, что геном преисподняя раскрылась перед его ногами. И сказал, да будет же благословлен тот, кто получил благословение. И тогда Исав начинает плакать. И говорит, папа, а что у тебя нет для меня тоже благословения? Ну, дал благословение Якову. Дай мне тоже благословение. А что, отец не может благословить всех своих детей, двоих своих сыновей, не может благословить? У тебя нет для меня благословения? Он говорит, нет. И тогда Исав плачет. И Исав дает ему благословение. Так еще раз, если нет благословения, то как можно ему дать? И дал ему весь Уламазе, весь этот нижний мир. Сказал, что у тебя будет все здесь, в этом нижнем мире. Хорошо. Идея следующая. Суть этого благословения была «Раве гвир лахиха». Будь патроном, будь помощником, будь спонсором, будь тем, кто поддерживает брата твоего. Имею в виду следующее, что Яков будет человеком шатров, а мудрецами Торы, сидящими в домах учения, а Исав будет человеком поля, людьми работающими, людьми, которые будут праведными, соблюдающими заповедь и поддерживающими своих братьев. Так планировал поступить наш праотец Ицхак. Когда же сам Яков получает это благословение, то Ицхаку сразу же задрожал, он был в полном ужасе от произошедшего, он понял, что Исав потерял свою возможность лигьот гвир лахив, быть тем, кто поддерживает своего брата. Он тогда понял, что Исав полностью пропадает, от этого он содрогнулся. И Исав плачет, говорит, дай мне благословение. Исав не сильно вошел в эту тематику. Что такое? В чем проблема? Он говорит, ты хочешь благословение? Какое благословение? Я уже сказал Якову, что он справляется самостоятельно. А Исав действительно обладает глобальным потенциалом. Обратите внимание, когда Яков после этого убегает от Исава, нищим Исав забирает все, что было у Якова. Яков вынужден 20 лет, уже будучи не в молодом возрасте, вынужден работать за двух своих жен и детей, работает на Лавана тяжело, пасет его скот и прочее, прочее. И когда Яков возвращается назад, то Исав встречает его с армией в 400 человек. Исав уже создал государство, по сути. У него уже государство, он уже собрал вокруг себя. То есть потенциал Исава, он глобальный. Если бы благословение было дано так, как Ицхак хотел изначально, если бы это сработало, то сегодня вместо каждой церкви, которая стоит в Польше, например, если вы проезжали по Польше, ну, к примеру, то там через каждые несколько километров находится какая-то деревня, несколько десятков домиков, и такая церковь, которой нету в Израиле, во всяком случае, сегодня синагоги такого размера и такой архитектурной красоты, на первый взгляд, нету. Это в каждой маленькой деревне. Так там бы синагога стояла сегодня в Польше, если бы Исав получил это благословение и остался бы им уверен, и поддерживал бы еврейский народ, и так далее, и так далее. Весь исторический процесс на земле прошел бы совершенно иначе. Ветхий Завет всех бы устраивал, не надо было бы никакого Нового Завета. Ветхий Завет всех бы в мире устраивал, все были бы не знаю, Гиюр прошли, или были бы Бней Ноах, соблюдали бы законы Ноаха, короче, вся история была бы совершенно иначе. А Яков сидит в шатре и не обладает способностью помочь даже самому себе. Такая вот история, то, что произошло у нас с благословением. Итак, наш праотец Яков, избранный из праотцев, его образ запечатлен под престолом божественной славы, и в результате Яков проживает весьма тяжелую жизнь. Те, кто думают, те, кто полагают, те, кто считают, что в рамках иудаизма жить очень легко, и еврейский образ жизни предполагает, что Бог будет заботиться о нас здесь, в этом мире, давать нам все, что мы хотим, это большое заблуждение. Этот мир, мир испытаний, мир трудностей, мир задач, вся жизнь Якова была очень-очень тяжелой. И Яков возвращается назад, встречается с Исавом и видит, что Исав идет навстречу ему с армией в 400 человек. Яков опасается, не согрешил ли он какой-нибудь мыслью или чувством, не совершил ли пусть даже самого незаметного нарушения. А ведь это может случиться с каждым, кто облачен в материальное тело. И когда этот грех предстает перед нашими глазами, то он может лишить, с точки зрения Бога, предназначенной помощи свыше. То есть Всевышний обещал нашему праотцу, что он будет защищать его, спасет его от всех врагов, когда он будет спускаться в Харан для того, чтобы жениться, для того, чтобы родить 12 колен народа Израиля. И мы видим, что навстречу идет Исав, и Яков чуть-чуть опасается. Как он сказал, что я Тарьяг Мицвот Шамарти, я соблюдал 613 заповедей, которые дал мне Всевышний. При этом он опасается. И если мы посмотрим текст Тора, об этом тоже рассказывает книга «Тайное учение» Ешивы Тельса, очень подробно рассказывает. Если мы задумаемся над тем, а что, собственно, там произошло, то мы увидим, что даже сам Яков на первый взгляд не понимал, что может быть. И Магариль Блох в книге «Уроки знания. Тайные учения Ешивы Тельс» говорит о том, что, возможно, он опасался, что интерес, тяга, пристрастность к материальному, поскольку он жил среди людей, 20 лет жил среди людей, которые очень даже были ориентированы на материальность, возможно, это на него как-то немного повлияло, так что он пал со своей возвышенной ступени и недостоин сегодня того божественного обещания о спасении, которое было ему дано, когда он выходил из дома своего отца. Итак, обратите внимание, люди вообще в этом мире стремятся быть богатыми. Многие очень часто или совсем часто думают о деньгах, о том, как бы разбогатеть, как бы стать чуть-чуть больше богатыми, намного более богатыми и прочее. Так вот, практический урок. Наш праотец опасался возможного греха именно в этом аспекте, что, может быть, он чересчур проникся опасением вот именно недостатком стремления к материальному. Теперь возникает вопрос, а почему вообще Яков должен был этого опасаться? Всевышний пообещал ему, что он спасет его от всех несчастий. Почему он должен был опасаться? Рамбан говорит, мы с вами это приводили на каждой лекции о наших праотцах, «Масе авот симан лебаним». То, что происходило с нашими отцами, признак для их потомков. А именно все, что было с отцами, полная аналогия этого случается в нашей жизни, мы должны научиться правильно выводы из всего этого делать. А какой был главный вывод Якова, почему есть проблема? Проблема была как раз в том, что Всевышний, находясь в состоянии сокрытия, не разговаривает с человеком непосредственно, а опосредственно в результате событий, которые происходят в его жизни. Соответственно, главный вывод – нужно уметь обращать внимание на события, требуется духовная практика для их адекватного толкования или хотя бы попытки адекватного толкования. И давайте, согласно Рамбану, «Масе авот симан лебаним», то, что произошло с праотцами, признак для их детей, давайте пытаемся понять, что же увидел Яков и как он действовал. А Яков увидел следующее, что против него идет армия во главе с Исавом, его братом, который стремится его уничтожить, и с ним 400 человек. Какой из этого вывод? Вывод такой, что Исав на самом деле мог бы вполне и не прийти. Сам факт того, что он пошел, что он не сломал ногу по дороге, что он не улетел в это время на конференцию в Нью-Йорк и не оказался на бизнес-встрече в Китае, или не, вообще, что он услышал об этом вообще. А ведь в газетах не писали тогда, что Яков возвращается назад в землю Израиля к Исаву. Яков абсолютно не давал пресс-конференции на этот счет и интервью. И оказывается, что Исав пророческим духом, нечестивый Исав, который тогда еще не был столь нечестивым, но все-таки обладает пророческим духом, он увидел, что его брат возвращается в землю Израиля и пошел навстречу к нему с желанием его умертвить и взял с собой 400 человек, ту армию, которую он за эти 20 лет сколотил. У Якова 4 жены и 11 детей маленьких. Всем им меньше получается, чем 20 лет. Меньше, чем 13 лет. 20 лет, 21 год он работал, при этом 7 лет он работал, прежде чем ему дали Рахель, соответственно, 21 минус 7, получается, да, 14 лет. Его дети меньше, чем 14 лет. А у Исава уже армия в 400 тысяч человек. Как раз достижение Исава, его способности в поле создать армию. Итак, Яков видит проблему. Вывод для нас. Если ты видишь проблему, ты, может быть, не может быть, а ты, несомненно, ибо твои пути не такие, как пути Бога, ты не видишь картину в целом. Но Бог с тобой явно разговаривает. Он против тебя послал армию в 400 человек. Что нужно сделать? Нужно задуматься, что, видимо, есть какая-то проблема, что, видимо, что-то очень негладко. Яков это понимает, поэтому обращается с молитвой и готовится к войне, посылает подарки. В результате что происходит, когда Исав приходит к Якову, Всевышний загружает таки в него программу милости к своему брату. Так работает, это один из способов работы, благословения Всевышнего, что я буду защищать тебя, когда Всевышний лишает намерений изначальных, злых изначальных намерений какого-то человека по отношению к тебе. Так Всевышний спасает Якова. Итак, наша с вами задача из событий, происходящих с нами, делать выводы. А мы обычно делаем выводы неверные. Если у нас что-то происходит нормально, то мы восхваляем себя, потому что мы вот смогли так замечательно все сделать. Если в нашей жизни что-то происходит плохо, мы обычно склонны ругать других, что вот они плохие, злые, а я вот такой праведный, хороший, и меня никто не понимает, не оценивает. В результате Яков обращается к Исаву и 8 раз называет его господином. Говорит, вот я пришел к господину моему и так далее. 8 раз во время этой встречи Яков называет Исава господином. Как это повлияло на всю еврейскую историю? Об этом тоже рассказывает книга «Уроки знания» Ешивы Тельц. Очень рекомендую. 2 тома. Очень много разных вопросов Торы, к которым мы привыкли и не задумываемся. Нам кажется, по простоте нашей, что мы понимаем, о чем они говорят. В действительности это совсем не так. Итак, как это повлияло на все последующие поколения, то, что Яков назвал Исава своим господином? В тот момент, когда наш праотец Яков назвал Исава господином, Всевышний сказал ему: «Ты унизился перед своим братом, назвав его господином 8 раз. Я сделаю 8 его потомков царями прежде твоих сыновей. Об этом сказано: его цари, которые правили в Эдоме перед тем, как воцарился властитель для сынов Израиля». Это Ялкут Шимони, Мидраш, который рассказывает об этом. Что еще раз за то, что Яков 8 раз назвал Исава господином, в результате царство у Исава появилось на 8 поколений раньше. Ну, может быть, это не так уж страшно, какая нам разница, как что там Исава делает, есть у него цари или нет у него цари. Это разъясняет Магариль Блох, тайное учение Ешивы Тельц. Получается, что из-за слова «господин», слетевшего с уст Якова в разговоре с Исавом, царствование Израиля было задержано на 8 поколений, и все это время не могло исполниться благословение, данное Яковом Ицхаку: «Будешь властителем над братьями, над братом твоим». То есть это именно то благословение, о котором мы говорили, было задержано тем, что Яков 8 раз назвал своего брата господином, на 8 поколений задерживается исполнение этого благословения. Ведь даже словесное унижение перед Исавом оставило след в душе Якова, нанося ущерб его способности царствовать. То есть царство Израиля в этом мире пострадало. Наша книга, какую книгу мы изучаем, с вами никто не забыл, Деврей Хаямим, летописи царей Израиля, как еврейский народ может прийти к царству во всем мире для того, чтобы Всевышний Бог всего мира раскрылся перед всем миром, и все человечество бы перестроилось, соответственно, тому откровению, которое перед их глазами было бы ощутимым. Этот ущерб распространился на 8 поколений его потомков, когда царствовали сыновья Эдома, а дом Якова не мог подняться на уровень царства. И потом таки, спустя это время, когда появляются цари, то еврейский народ воцаряется над Эдомом конкретно. На самом деле Яков, продолжает Магариль Блох, на самом деле Яков не согрешил, назвав Исава господином. Он был обязан поступить именно так. Теперь обратите внимание, как бы наш отец не ошибся. Он должен был в той ситуации называть его господином, потому что тогда он реально над ним господствовал. Наши мудрецы рассказывают об этом. Мидраш Раба рассказывает об этом. Когда Раби Яной ездил на встречи с нееврейскими властями, то есть обратите внимание, насколько это повлияло на все последующие поколения. То, что Исав является господином Якова именно из этих слов. Когда Раби Яной был одним из мудрецов Талмуда, который был во главе еврейского народа, и он эпизодически отправлялся в Рим для попытки римское господство как-то ослабить. Короче, добиться чего-то для еврейского народа. Когда Раби Яной ездил на встречи с нееврейскими властями, он всякий раз изучал эту главу. Каждый раз он изучал эту главу о том, как Яков поклонился Исаву и назвал его господином. А кроме того, избегал сопровождения римлян, чтобы в его делегации не было римлян. Однажды он пренебрег изучением главы, отправился на встречу вместе с римлянами и, как результат, не добрался даже до Акко, как ему пришлось продать своего коня. Поездка оказалась неуспешной. То есть на протяжении всего времени до преддверия прихода Машиаха Эсав будет над нами господствовать. И вот это название Эсава господином остается актуальным до преддверия прихода Машиаха. С моей точки зрения, мы уже пришли ко времени, которое преддверие Машиаха, и сегодня Эсав не обладает возможностью, после катастрофы, во всяком случае, Эсав уже не обладает возможностью дискриминации по отношению к Якову, перестал быть нашим господином, и с точки зрения Рамбама, это и есть определение времен Машиаха. То есть с точки зрения Рамбама, Рамбам говорит, что разница между временами Машиаха и временем до этого, это шибуд мухуйот, подчинение царствам. А именно, что Израиль перестает подчиняться царствам. То есть, что царства перестают держать еврейский народ в состоянии подчинения. Вопрос, сегодня мы находимся в состоянии подчинения царства или нет? Я не знаю, может быть, это не так однозначно. Явно, что такого прорыва не было никогда. С точки зрения свободы Израиля, даже как государства еврейского народа сегодня, такой свободы не было никогда. Является ли это достаточным с точки зрения Рамбама, чтобы считать, что у нас уже времена Машиаха, я не знаю. Но, во всяком случае, мы явно глобальным образом продвинулись. И уж во всяком случае сегодня такое ощущение, что Эсав господином нашим не является. Рамбан объясняет, почему Раби Янай каждый раз изучал эту главу, как Яков называл Эсава господином. По традиции мудрецы знали, что эта глава Тора определяет поведение еврейского народа в изгнании. В изгнании, когда еврейский народ подчинен, еще раз, до прихода Машиаха. Эта глава определяет поведение, то есть Эсав является нашим господином. И когда ради нужд общины Израиля Раби Янай ездил в Рим ко дворцу царей Эдома, он повторял эту главу и следовал советам нашего мудрого праотца. Ведь из его действий будущим поколениям надлежало извлекать уроки и поступать именно так. То же самое мы видим в комментарии на стих «Так скажите господину Эсаву». Раби Иуда Анаси попросил Раби Афиса составить от его имени это повествование тоже Мидраша. Раби Иуда Анаси, президент еврейского народа, попросил Раби Афиса составить от его имени письмо царю Антонию. Тот написал «От Иуда Анаси, главы Израиля, нашему господину царю Антонию». От Раби Иуда Анаси, главы Израиля, нашему господину царю Антонию. И Антоний, известно, что он Антонинус, что он относился с большим почтением к Раби Иуде Анаси, он к нему приезжал, он учился его мудрости, то есть это был весьма положительно относящийся римский правитель и так далее. Раби взял это письмо, прочел и порвал. «Вот как напиши, — сказал он, — от Иуды твоего раба, нашему господину царю Антонию». «Почему ты унижаешь свое достоинство? — спросил Раби Афис. И Раби ответил, — чем я лучше нашего праотца? Разве Яков так не сказал? Так говорит твой раб Яков». Мы видим, что Яков не согрешил, назвав Исава «мой господин». Наоборот, его поступок является уроком и примером для всех поколений. И все же за это он был наказан тем, что никто из его потомков не стал царем, пока не закончилось царствование 8 поколений Исава. Это главный урок, который мы можем извлечь из наших праотцев. Масе Авот Симан Дабаним. И очень рекомендую для желающих 2 тома «Тайна учения Ешивы Тельц», книга, которая может действительно помочь вам совершенно иначе воспринять то, что вам кажется, вы хорошо знаете. Спасибо за внимание.